Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И лейтмотивом сегодняшней передачи стали для нас слова о свободной воле человека, о том, что наличие в мире зла – это результат действий человека, которого Бог сотворил свободным, способным как творить добро, так и уклоняться от него. И очень близко к этому суждению стоят размышления преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных святых последних десятилетий. Он говорит о жертве, о жертвенности, о высшей из доступных человеку мер добра. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». Книга построена как диалог старца Паисия с некой монахиней. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
А как геронда человек может пойти на жертву, если ему еще неведом вкус жертвенной радости?
Если поставить себя на место другого. Когда я был в армии, наш дзот часто заливало водой. В рации надо было менять аккумуляторы, а это было делом очень нелегким, потому что линия была загружена. Я был мокрым по пояс, и шинель впору было выжимать. Однако, чтобы не мучились другие, я предпочитал делать эту работу сам, и, делая ее, радовался. Командир говорил мне: «Когда ты выполняешь эту работу, то я спокоен и не беспокоюсь об этом, но мне тебя жаль. Скажи, чтобы это делал кто-нибудь другой». «Нет, господин командир», — отвечал я ему, — «я от этого радуюсь». В нашем полубатальоне был еще один радист. Но когда мы отправлялись на операции, чтобы не подвергать его опасности, я не давал ему таскать ни аккумулятора, ни рации, хотя мне было и тяжело. Он просил меня об этом, обижался. «Почему ты мне их не даешь?» «У тебя», — отвечал я ему, — «жена и дети. Если тебя убьют, я буду за это отвечать перед Богом». Итак, Бог сохранил нас обоих. Ни ему, ни мне он не попустил быть убитыми. Для человека чувствительного предпочтительнее быть единожды убитым самому, прикрывая другого из чувства любви, чем проявить небрежность или трусость и всю последующую жизнь испытывать постоянное угрызение совести. Однажды на гражданской войне маневр мятежников отрезал нас от остальных сил за одной деревней. Солдаты собирались бросать жребий о том, кому идти в деревню за продовольствием. «Я пойду», — сказал я. Если бы пошел кто-то неопытный и невнимательный, его могли бы убить, и меня потом мучила бы совесть. Лучше будет, думал я, если убьют меня, чем кого-то другого. А меня потом всю жизнь будет убивать совесть. Как я такое вынесу? «Ты мог бы его спасти», — будет говорить мне моя совесть. «Почему же ты не спас его?» К тому же я постился и был на голодный желудок. Ну, в общем, ладно. Ну и командир мне говорит: «И я бы предпочел, чтобы ты пошел. Ты ведь и из воды сухим выйдешь, только поешь, чтобы силы было». Взял я автомат и двинул. Мятежники приняли меня за своего и дали пройти. Пришел я в деревню, зашел в какой-то двухэтажный дом. Там была одна старушка, она дала мне продуктов, и я возвратился к своим. Величайшую радость я переживал зимой в горах, среди снегов. Помню, проснулся однажды ночью. Все спали, а наши палатки завалил снег. Я вылез из палатки, схватил рацию и стал вытряхивать из нее снег. Смотрю, работает. Побежал к командиру и рассказал о том, что творится. В ту ночь я мотыгой откопал из снега 26 обмороженных. Для Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Христа 10% от того, что делал на войне, то сейчас творил бы чудеса. Вот почему потом в жизни монашеской я говорил: «В армии я претерпел такие муки ради Отечества, а что я делаю для Христа?» Иными словами, по сравнению с теми муками, что я пережил в армии, в монашеской жизни я чувствовал себя царским сыном. Тут уж не имело значения, был у меня какой сухарь или нет, потому что там, во время операции, знаешь, какой мы держали пост? Снег ели. Другие хоть рыскали вокруг, находили что-нибудь съедобное, а я был привязан к рации, не мог от нее отойти. Однажды мы остались без еды на 13 дней. Нам дали только по одному солдатскому хлебу и по половине селедки. Воду я пил из следов копыт, и то не чистую дождевую, а смешанную с грязью. А однажды довелось отведать и лимонада. В тот раз от жажды я дошел до предела, и тут увидел след от копыта полной воды, желтой. Уж я ее пил, и поэтому после, в жизни монашеской, вода, даже если она была полна всяких козявок, казалась мне великим благословением. Она, по крайней мере, была похожа на воду. Однажды вечером порвалась кабельная линия связи. Был декабрь 1948 года. Снега вокруг, сугробы. В 4 часа пополудни нам дают приказ идти в деревню. Это 2 часа пешком, восстановить линию и возвращаться назад. Через 2 часа темнота. Солдаты были как мертвые от усталости и не находили в себе мужества идти. И где там еще найдешь кабель в таких сугробах?
Вы что, Геранда, не знали дороги и до того, как был проложен кабель?
Дорогу-то я примерно знал, но все равно ночь застала бы нас в дороге. Короче говоря, дали мне несколько человек, и мы пошли. Сначала мы, еще будучи в расположении нашей части, лопатами очистили дорогу от снега, чтобы успокоить командира, и маленько прошли вперед. Потом я им говорю: пошли, но ведь еще возвращаться. Я пошел первым, потому что остальные все время роптали. «Эллада-то», — говорили они мне, — «погибнуть не может, а вот мы погибаем», — как заладили одно и то же без конца. Так продвигались мы вперед. Я проваливался в снег, они меня вытаскивали, снова проваливался, снова вытаскивали. У меня была сабля, и я то и дело прощупывал ею снег перед собой, чтобы найти, куда можно ступить. Надо было постоянно проверять. Я продвигался первым и говорил им: пошли. Здесь скот не ходит и кабеля порвать не может. Дойдем до какого-нибудь оврага, где кабель висит над землей, и только там проверим. Дошли мы, наконец, до одной деревни, перед которой были террасы, скрытые от глаз под снежными заносами. И я упал с одной террасы вниз, в снег. Остальные испугались идти дальше и стали меня доставать. Наконец мы спустились вниз, перебираясь с одной террасы на другую, как лучше не спрашивай, и поздно вечером вошли в деревню. В каких-то оврагах в 1-2 местах я нашел обрыв. Мы соединили кабель и связались с командиром. «Возвращайтесь назад», — говорит нам командир. «Но как тут возвращаться?» «Мало того, что ночь наступила, так еще надо каким-то образом лезть наверх, на террасы. Спускались там и кубарем. И как найдешь дорогу?» «Но как мы возвратимся?» — спрашиваю командира. «Спуститься-то мы еще кое-как спустились, но как теперь подниматься?» «Давайте мы лучше завтра утром вернемся. Выйдем с другого края деревни и сделаем круг». «Никаких давайте», — говорит командир, — «сегодня». На наше счастье, этот разговор услышал адъютант командира и упросил его разрешить нам остаться на ночь в деревне. Так мы и остались. В одном доме нам дали 2-3 толстых шерстяных покрывал. Меня начало знобить. Я шел ведь впереди, расчищал дорогу и был весь мокрый. Товарищи пожалели меня, потому что мне, так сказать, досталось больше других, и положили меня в середину. Поужинали мы тогда одним ломтем солдатского хлеба. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в своей жизни я переживал большую радость, чем тогда. Я был вынужден привести вам эти примеры, чтобы вы поняли, что такое жертва. Я рассказал вам все это не для того, чтобы вы похлопали мне в ладоши, но для того, чтобы вы поняли, откуда происходит настоящая радость.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». И это были размышления старца Паисия о жертвенности. И, наверное, в таком разговоре, особенно в христианской перспективе, не может не прозвучать имя Иисуса Христа, того, кто явил высшую степень жертвенной любви, в том числе и к тем, кто его ненавидел и распинал на кресте. Но, конечно же, с христианской точки зрения Христос явил намного больше, чем просто моральный пример, чем просто образец для подражания в плане любви и жертвенности. Казнью на Голгофе и воскресением Христос избавил человека от, пожалуй, главного зла, от смерти, потому что после Христа каждому человеку открыт путь на небо. Помните у Бориса Гребенщикова: «Небо становится ближе с каждым днем». Это могло бы прозвучать как абстрактное лирическое размышление, если бы церковь не являла для человека реализацию этого приближающегося неба. Небо на земле. Так часто говорят про божественную литургию, главное богослужение православной церкви. Сама ее структура, само ее внутреннее содержание – это в каком-то смысле попытка выразить невыразимое, через внешние символы выразить веру. Христос посреди нас, здесь и сейчас. Небо стало ближе. Давайте послушаем, как о божественной литургии размышляет митрополит Антоний Суржский, один из самых известных проповедников XX века. Он упоминает оглашенных, так в древней церкви называли людей, которые готовятся принять таинство крещения и проходят некий период обучения основам веры. И начинает свои размышления владыка Антоний со слов о чтении апостольских посланий, одной из частей литургии.
Чтение послания, как в древности, или апостол сам обращался к народу, говоря о том, что он знает о Христе. Вы помните слова Иоанна Крестителя, простите, Иоанна Богослова? Мы говорим о том, что наши глаза видели, наши руки осязали, наши уши слышали. Апостолы говорили о том, что они опытно знали, осязали, слышали, видели Христа живого, воплощенного Сына Божия, говорящего народу и учащего их отдельно, с тем, чтобы они с большей полнотой, чем другие, могли бы запомнить его учение и передавать его дальше. И вот апостолы так обращались. Но когда они сами не могли присутствовать, они посылали письма разным церквам. Это мы видим из Священного Писания Нового Завета. Павел писал римлянам, коринфянам, писал некоторым своим ученикам, Тимофею, Титу, Анисиму. Петр писал, Иоанн писал, Яков писал, Иуда писал. И это читалось. Причем так понятно тот образ чтения, который стал традиционным у нас в церкви. Начинается это спокойно. Но по мере того, как читается это послание, если только читающий читает вслух не другим, а себе самому вместе с другими, у него нарастает волнение, и поднимается у него голос, и звучит оно, этот голос, по-иному, и громче, и выше. Это не музыкальный фокус, это не попытка литургически прочесть текст. Это момент, когда иначе не прочтешь, если только до тебя доходит эта весть, если не взволнуется твоя душа, если сердце не дрогнет. И после этого поется «Аллилуйя», «Слава Богу». Перед чтением и после чтения читаются стихи из Ветхого Завета, как бы подготовляющие нас к тому, что Новый Завет нам возвещает в лице апостолов. А после этого будет читаться Евангелие. С каким страхом диакон или священник это Евангелие должен читать? Он, опять-таки, не может читать это Евангелие слушателям. Он его читает самому себе. он вслушивается в те слова, которые произносят его уста. Он вслушивается всем своим существом, потому что говорит не он, а говорит Христос. И это в архиерейской службе так явственно, потому что если архиерей читает Евангелие сам, то он читает его в амофоре, потому что не он читает, говорит Христос. Но перед тем священник ли, архиерей ли, читает молитву, которую он просит о том, чтобы ему было дано прочесть это Евангелие. «Воссияй в сердцах наших, человеколюбчий Господи, Твоего Бога разумни нетленный свет, и мысли на наши очи отверзи, во евангельских Твоих проповедания разумения, вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся, я же ко благоугождению Твоему и мудрствующий и деющий, Ты бы еси просвещение душ и телес наших, Христе Божий, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Есть такое слово в восточной мудрости, что если человек из лука пускает стрелу в мишень, эта стрела никогда не пробьет центр мишени, если она одновременно не пробьет сердце того, кто стреляет. Конечно, это сказано образно. И таким образом можно сказать, что если те слова, которые диакон или священник, или епископ читает вслух, слова самого Христа не дойдут до него, не пробьют его сердце, то он не может надеяться на то, чтобы они пробили до читающего слова, читаемое им. Но вместе с тем, чем глубже это слово доходит до него, тем проще его чтение, тем меньше он заметен, и тем больше люди могут слышать голос самого Христа. И после этого какой же ответ мы, люди, можем дать? Помните, вначале сказал, что провозгласив царство, царство любви, любви к Богу и божественной любви к нам, любви друг к другу. Мы только можем молиться друг о друге, о всех нуждах земли, и не только церкви. И теперь, услышав благовесть Христову в Евангелии, как можем мы отзываться иначе? И после евангельского чтения, да, снова читается Евтиня, где снова мы молимся обо всех человеческих нуждах, о нуждах всей земли, где вспоминаются и частные, и общие нужды. Сначала о живых, потом об усопших, потом об оглашенных, которые на краю веры, на краю к тому, чтобы стать живыми членами этого живого тела Христова. И после этой последней молитвы отдельные Евтиня, где молятся о том, о тех, которые верующие. К этому времени и кающиеся в древности, и оглашенные покидали храм, потому что то, что должно было совершиться теперь, в нем они, в этом они принять участие не могли. А в древности могли оставаться в храме только те, которые могли быть живыми, активными участниками совершения таинства. Вся церковь совершает таинство. Что это таинство, совершаемое внутри церкви, единым Богом, при участии священника, что диакон является посланником в страшный алтарь Божий, народа Божьего, оставаясь мирянином, посвященным для этого дела, и всей совокупности мирян, оглашенные ушли. Они больше не могут быть в этом храме. И теперь возносится одна последняя молитва, молитва о верных. молитва о тех, которые имеют право, больше того, долг остаться. Об оглашенных молитву вы, наверное, знаете. Но я прочту вам ее в той форме, в которой мы ее читаем в литургии Василия Великого. «Господи Боже наш, иже на небесех живы, и презирая на вся дела Твоя, призри на рабы Твои оглашенные, преклонши Тебя своевые перед Тобой», то есть наклонив голову, «и дажди им легкий ерем, сотвори их уды», то есть члены честные, святые Твоей Церкви, «сподобь их бани паки бытия», то есть крещения, «оставление грехов, одежды нетления, познание Тебя, истинного Бога нашего». А затем та молитва, которая читается об верных, которая такая, да, такая страшная, потому что если мы ей не соответствуем, что же нам делать? Что мы делаем в церкви? Какое нам место? Тогда мы должны соединиться к разряду кающихся. Правда, может быть, мы не выйдем, но мы должны внутренне осознать себя чуждыми тому, чуждыми того, что совершается. Паки, и многожды тебе припадаем, и тебе молимся, благи, человеколюбче, якода презрев на моление наше, очистиши наши души и телеса от всякой скверной плоти и духа, и даси нам неповинное, неосужденное предстояние святого Твоего жертвенника. Дар же Божий и молящимся с нами приспеяние житья и веры и разума духовного, даже всегда со страхом и любовью служащим Тебе неповинно, неосужденно причаститься святых Твоих тайн и небесного Твоего Царства сподобиться. На этом кончается та часть литургии, в которой имели право присутствовать все, все, которые по той или другой причине захотели прийти. Даже почти по благовидным причинам пришли посмотреть и, может быть, увидеть. И дальше начинается литургия верных. Литургия верных не мгновенно, но начинается с символа веры. И этот символ веры – это символ, который не может произнести оглашенный. Оглашенный мог произнести «Боже святый, его же держава несказания, слава непостижима, милость безмерна, человека неизреченна, человеколюбие неизреченно». Это он может сказать, потому что это все, что он знает о Боге. И только верующие, наученные Евангелием и Церковью, могут произнести символ веры. Но этот символ веры соответствует начальным словам литургии «Благословенно Царство», потому что мы не исповедуем множество различных элементов Божества. Мы говорим о Боге, который так возлюбил мир, что Он его создал, так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы спасти отпадший мир. О Сыне, который так возлюбил Отца и так един с Ним, что Он мир любит отчей любовью и Своей любовью отдает Себя на смерть для спасения мира. И о Духе Святом, который в ответ на голод земли любовь отчую и крестную любовь Христову, Сыновнюю, восполняет, отдавая Себя тем, которые ответят на зов Господень.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предания.ру» и «Азбука.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».